И вот уже у нас в студии Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований. Так. И я бы хотела вот на международной арене после терактов в Париже. Украина отошла на второй план. Вот как вы считаете, насколько это для нас опасно? Есть ли у России перспективы усилить свое влияние вот на фоне всех этих событий?
У России появляется с сирийским фактором некое окно возможностей новых для того, чтобы вернуться в большую политику, вернуться в большую двадцатку, собственно говоря, что сейчас и происходит. И она будет и дальше продолжать использовать этот фактор. И, естественно, для Украины это определенная угроза. Но тут не стоит винить только внешние факторы, поскольку есть гораздо много внутренних факторов. Украина за эти два года, которые прошли с Майдана и которые со смены власти и конфликта, к сожалению, изменения в стране, реформы идут очень медленно. И это внутренний фактор, который не менее важный, чем внешний, и даже имеет больший вес. Но сегодня мы говорим о внешних факторах. И для Франции надо понимать, что угроза ИГИЛа, она гораздо больше, чем угроза России. И поэтому мы можем ожидать, что Франция будет пытаться влиять на Брюссель, пытаться изменить политику по отношению к России, идти на сближение с Россией. И эти процессы идут как бы не одномоментно, это долгий процесс. Но мы будем видеть те или иные факты, факторы, которые будут об этом свидетельствовать.
В наших эфирах эксперты говорили неоднократно, я уже слышала это, что возможно, что за терактами в Париже есть российский след, как это сейчас вот часто это слышу в эфирах. Вот ваше мнение по этому поводу.
Но это должен доказать расследование и суд, я не могу утверждать, но доля заинтересованности у России в этом есть. Это можно рассматривать как какую-то многоходовку. А вот был ли след России и кто стоит за ними, это должен эти выводы сделать расследование и суд.
Международный центр перспективных исследований проводит множество исследований, направленных на перспективу, как понятно вполне из названия. И я знаю, ну, как это говорится, инсайдерская нынче информация называется, скажу так, из достоверных источников, что у вас исследуют также перспективы национального диалога и возможности очевидного примирения. Если уже можно назвать некоторые результаты или хотя бы дать понять, в каком направлении работаете вы и насколько ваши исследования прикладные. Это чистая теория или вы кому-то их рекомендуете? Елена Захарова.
Да, мы изучаем такие возможности. Мы делаем срез общества и провели большое такое исследование, где мы поделили Украину на 11 регионов и пытались их сравнивать относительно идентичности, видения прошлого и будущего. И на основе этого мы пытались разрабатывать рекомендации. Что я могу сказать, что на данный момент, к сожалению, на властном уровне эти рекомендации, как бы есть в них заинтересованность, но не готовность их имплементировать, поскольку, возможно, крамольная мысль, но конфликт очень часто используется для оправдания того, почему ничего не сделано за два года было в стране, почему реформы идут так медленно, либо в некоторых сферах вообще не идут. И тут, опять же, внешнеполитический фактор. Да, есть определенные риски, что с появлением сирийского фактора тема Украины отойдет на задний план. И, а вот последнюю неделю мы видели некое обострение на линии размежевания в Украине между ЛНР и ДЛНР и контролируемыми территориями. Могу допустить, что это выгодно обоим сторонам в Украине, Киеву для того, чтобы не забывали в Европе о этой проблеме, которая для них отходит на второй план. И, собственно говоря, для так званого руководства, называемого руководства ДНР, ЛНР, поскольку в иных условиях местах, они будут просто, ну, не, окажутся не у дел. Это также риск. И вот на данный момент нет такой, к сожалению, большого желания сторон идти к примирению. Каждая из групп, она хочет, видит примирение в подавлении другой стороны, в там, навязывании какой-то своей идентичности, своего видения будущего. И на политическом уровне еще не было сделано шагов или размышлений каких-то серьезных, как можно достичь этого примирения.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований в программе «Киев Донбасс» на Громадському радіо. Елена, скажите, вот вы говорите, что вы разрабатываете рекомендации к власти. А что это за рекомендации? Вот поподробнее так, может?
Это рекомендации относительно, назвали их, относительно того, в какой стране комфортно будет жить представителям разных идентичностей. Вот одной из наших рекомендаций было, вот очень часто идут споры о русском языке, да. Мы предложили вот русскому языку дать статус русский украинский язык, вот как есть английский, британский, американский, и они отличаются по лексике, по стилю. Точно так же мы на слух также отличаем русский, это с территории России человек говорит, либо с территории Украины, филологи это отличают. И вот придать...
Да это не только филологи это отличают, вы знаете...
История с поребриком известная.
Не только с поребриком. Очень многие люди в Харькове, в Донецке, в Луганске, в то время, весной прошлого года, они и слова-то поребрик не слышали, но прекрасно понимали, откуда приехали вот эти здоровые мужики.
Тогда мы вот выбиваем козырь у России о том, что все русскоязычные, они должны априори поддерживать Кремль и его политику. И что все территории, где проживают граждане, которые говорят на русском языке, они так или иначе должны, на них должно распространяться влияние России. Также мы разрабатывали рекомендации относительно больших контактов между регионами, налаживаний. Это касается не только Восток-Запад, а вообще между разными регионами. Это там и Херсон-Ужгород, и вот такие нецентробежные. Потому что у нас схема коммуникации, она осталась в наследство от тоталитарного государства, когда все шло от центра на периферию и не поощряли связи между отдельными регионами. И, собственно говоря, это тоже одна из причин, которая способствовала конфликту. Мы, по сути, друг друга не знаем. И поверьте, что украинцы на Слобожанщине отличаются от украинцев, которые живут там, на юге Украины, тоже значительно.
Меня считают занудой еще и потому, что я часто цепляюсь к словам. И слово, к которому я чаще всего цепляюсь, это слова, в которых корень вера. Поверьте, что украинцы на Слобожанщине не такие, как, скажем, на Галичине или на Буковине. Я не хочу верить в это, я хочу это знать. Как нам информировать людей о том, что они разные, а не просто говорить, ну вот, с сегодняшнего дня поверьте, что вы разные.
Каждый из нас есть разным. Здесь надо не информировать то, что мы разные, а просто принять это и принимать другую идентичность.
Доказательство.
Ну, когда проводим социологические исследования, мы это можем видеть вот, по отношению к конфликту. Мы можем видеть факторы, которые на это влияют. По отношению к, вот, к конфессиям церковным, по отношению к языку, по отношению вот к каким-то другим, там, польский язык, белорусский мы также пытались это тестировать. И есть еще отдельные регионы, которые имеют очень большую региональную идентичность. Вот Закарпатье, Буковина, это в большую очередь. И вот, кстати, именно Закарпатье и Буковина, они если мы будем сравнивать социологию, они стоят ближе по отличиям своим от Центральной Украины, ближе стоят к Донецкой и Луганской области. Ближе всего к Донецкой и Луганской стоит Слобожанщина, это Харьковская область, а дальше по различиям стоят именно вот эти западноукраинские регионы.
Несмотря на то, что они в разных концах страны.
Да, да. И мы еще там год назад предупреждали, что одной из потенциальных точек дестабилизации также может стать Закарпатье. Мы видели несколько месяцев назад события, которые там происходили. Что касается вот Волыни и Галичины, часто ходили такие инсинуации, что там будет провозглашено какое-то галичанское государство, но социология этого абсолютно не доказывает. И вообще прошел такой определенный сдвиг в понимании устройства Украины. И вот если раньше невозможно было провести такую более четкую грань, которая проходила между взглядами по региону, а сейчас мы видели более четкую линию, которая проходит именно по Донбассу.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований в студии программы «Киев-Донбасс». Вы опытный науковец, да? Опытная ученая, много видели. Правильно ли мое предположение, что вас наиболее впечатлили среди результатов тех социологических опросов, которые вы проводите, ну и ваш центр, вот это то, что, скажем, по уровню отличий западные регионы наиболее близки к восточным, или что-то другое вас наиболее впечатлило? С одной стороны, что на вас произвело впечатление, а с другой стороны, может быть, на вас и не произвело впечатление, но вы считаете самым важным в ваших исследованиях?
Ну, кроме вот сказанных про западные регионы, еще впечатлило еще доказательство стабильности центра, Центральной Украины. Это Полтавская, Черкасская области, что они стоят по взглядам вот именно на центре, как оно есть. И мы ездили и общались с людьми во всех регионах, в центре люди высказывали вот такую готовность говорить с обоими сторонами. И вот еще что было удивительно, когда мы общались вот в восточных областях, люди готовы были обсуждать эти вопросы, поскольку они понимали, но это еще был период обострения конфликта, они понимали, что этот конфликт, есть большой риск, что он их может коснуться, и это важная тема. Был ряд регионов на севере страны, даже на западной Украине, где люди были не готовы обсуждать эти темы, поскольку это больно психологически, неприятно, и они пытались просто уйти, свернуть дискуссию на более локальный какой-то уровень. Вот это психологическая травма. Что еще впечатлило? То, что люди воспринимают этот конфликт, который существует, через призму Второй мировой войны, через вот тоталитарную схему. Просто никакого другого опыта понимания войны в Украине не было. И хотя мы говорим, что вот западное, что не, вроде бы мы как с европейским сознанием, но вот эти тоталитарные схемы в нашем сознании, они продолжают очень прочно жить, независимо это Восток или Западная Украина. И в чем проявляется эта тоталитарность? В том, что сознание, восприятие конфликта, то, что стороны делятся на своих и чужих. Есть только белые и черные. Стороны не готовы попытаться понять, почему противоположная сторона, почему эти люди так поступают, что влияло на их выбор. В жизни нету белых и черных, она многоцветна, так и каждый человек. И также то, что люди пытаются положить коллективную вину на всех представителей Донецкой и Луганской областей, независимо от их роли. И это тоже признак тоталитаризма. Мы знаем, как коллективная ответственность клалась в свое время на татарский народ.
И на вот... всех, кто оставался на оккупированной территории. Оставался...
Так. И даже люди могут не жить в Донецкой и Луганской области уже там 10 лет, но все равно вот эта стигма где-то глубоко в общественном сознании, там или там она проявляется, и люди это чувствуют.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований, и очередной ненаучный вопрос к человеку науки. Украинцы хотят мира или войны? Вот когда они хотят победы, они думают о том, чтобы достичь ее мирными или военными способами?
Ну, я верю в то, что украинцы хотят
мира. Опять верю.
Однако было брошено множество усилий для того, чтобы убедить их в том, что они хотят войны. И ответственность за это лежит на власти, на всех предыдущих властях и, к сожалению, на сегодняшней, поскольку ситуация не изменилась. Мы не слышим никаких позитивных месседжей от нынешней киевской власти к тем людям, которые проживают на оккупированных территориях. Мы забываем, что какие бы они ни были, они являются гражданами Украины. И мы не можем их стигматизировать всех. И поскольку вот очень много было вложено в этот разбрат, и существует такая ситуация в обществе, специально показывалось, выпячивалось там насилие, чтобы расшатать это. Вспомните весну 2014 года. Никто не верил, что украинцы будут стрелять. Вот в это было очень, не хотело общество этого, но, однако, было вброшено очень много усилий, и прежде всего в информационную сферу.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований.